Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас на передаче «Страсти и борьба с ними». Сегодня мы с вами продолжаем изучать страсть сребролюбия. У нас сегодня 56-я встреча в рамках общего такого цикла, да, когда мы практически приступили и изучать основы веры, и изучать, как проявляются страсти, да, и какие-то общие принципы борьбы со страстями. И часть пятая у нас в рамках вот этой темы «Идол сребролюбия». Напомню, что идолом называет сребролюбие апостол Павел, да, потому что эта страсть настолько непроста, да, она настолько заразна, она очень увлекает и затягивает человека, что человек может неправильно вообще определять цель и смысл своей жизни. И начать работать только ради денег, да, ради богатства, ради роскоши. И тем самым, поскольку это не просто, да, так просто, не просто дается все, да, человек начинает поклоняться этому самому идолу, идолу сребролюбия. Итак, давайте мы с вами приступим к конкретному разбору различных проявлений грехов. Мы в предыдущих передачах рассмотрели проявления смертных грехов, да, поэтому прошу вас обращаться, если кто только что приступил к просмотру передачи впервые, да, надо смотреть, конечно же, с первых передач. Сейчас мы начинаем разбирать тяжкие грехи. Напомню, что у нас в святоотеческом понимании есть не просто вот грех и все, да, а его тяжесть, так скажем, его влияние на душу человека. И вот есть у нас понимание, что в жизни человека, к сожалению, бывают смертные грехи, да. Это в каждой страсти, такое проявление этой страсти, такие поступки, когда человек точно от Бога отрывается. Если он не покается, то погибнет в аду непременно. Есть тяжкие грехи, это те, которые легче, так скажем, лечатся. Да? И есть условно-простительные прегрешения, которые тоже лечатся еще, так скажем, легко проявляясь, так скажем, и не так сильно вредят душе человека, но это не означает, что их надо не обращать на них внимания и оставлять, да, без покаяния, ни в коем случае. Итак, давайте будем разбираться. Такое проявление греха сребролюбия, как давали в долг под проценты. Что не так с долгом? Да? Понятно, что мы живем, да всегда, наверное, так было, в такой обстановке, что иной раз не хватает, да, не хватает от зарплаты до зарплаты. Что-то там произошло, сломалось, там починить нужно, нужно какие-то средства, идешь к товарищу, говоришь, займи, да, на немножко. И это бы нормально все было, если бы не вкрадывалась вот эта вот тема под проценты. Что такое, да, под проценты? Это когда я прихожу к товарищу, или товарищ, давайте так, товарищ приходит ко мне, я ему говорю, хорошо, тебе нужно 10 тысяч, ну вот если через 3 дня не вернешь, то в день по 1000 будут набегать проценты, да. И человек вынужден брать, потому что у него брать больше неоткуда, да, и потом он становится должником. Вот в Священном Писании Ветхого Завета это было запрещено делать, давать долг под проценты, ростовщичеством, да, заниматься. Но там немножко другой акцент, что нельзя было к единоверцам, да, к родным, сородичам так относиться. Но мы с вами, как христиане, должны понимать, что так нельзя вообще никому относиться. А как надо относиться правильно к долгу? Это тоже все есть в Священном Писании, в Евангелии. И Господь как говорит? Что желающего у тебя занять, не отвращайся. То есть, если у тебя, понятно, что если, допустим, у меня нет денег, а ко мне пришел товарищ и говорит, дай 100 тысяч, я ему говорю, слушай, родной, у меня нет, это не потому, что я ему от него отвернулся, а потому что у меня просто реально их нет. Это история про тех, у кого есть эти самые 100 тысяч, да, и это не последние деньги. Ты не отдашь эти, этот долг, а потом будешь сам ходить просить, да, не об этом речь идет. Вот средства у меня есть. Приходит ко мне товарищ и говорит, займи какую-то иную сумму. Я понимаю, что я ее могу ему дать. И я не должен от него отвращаться, да, по заповеди. То есть я не должен ему говорить, нет-нет, там это мне нужно, там, это моя заначка, там, и так далее. Ты должен понимать, что тут включился процесс, когда Бог послал к тебе человека занять у тебя. Ну, занять не на то, чтобы там проплатить какую-нибудь там транш на счет запрещенной в России какой-нибудь террористической организации, да, вы сами понимаете, тут речь идет о каких-то вещах, ну, таких обычных, нормальных, бытовых. Лекарства нужно купить, там, что-то подкупить семье, там, и так далее. Я не должен от него отвращаться, вот первая заповедь, да. А как относиться к тем деньгам, которые я отдал? Опять же, в Евангелии Господь как говорит: отдал, считай, что ты их просто забыл. Все, вычеркни из своего бюджета, не жди, что тебе вернут. Вот именно с таким настроением нужно отдавать. Все отдал, все нет. Это очень важно понимать правильно. Вернет — о, приобретение тебе. Не вернет — все и хорошо. Забыл, милостыню оказал. Вот это вот оказание милостыни — это тоже непростое занятие. Ведь когда я что-то от себя отдаю, да, это же тоже жертва получается. И с этой самой жертвой, с этой самой милостыней, человек, принимающий милостыню, он принимает тоже вот те самые тяготы друг друга, о которых мы говорили в прошлой передаче. Напомню, да? Апостол Павел говорит: друг друга тяготы носите, так исполните закон Христов. Вот в этих самых тяготах, что это тяготы такие? Это может быть как духовное сочувствие человека, помощь, да? Милосердие, оказание действительно какой-то физической милостыни, душевное сочувствие. Но в том числе и, допустим, сострадание, когда мы берем на себя, ну, часть страдания человека, когда начинаем, допустим, подключаться, помогать ему, да, допустим, или выслушиваем, или сочувствуем, все равно же ты частично на себя взял это. Ты немножко тоже пострадал, ему легче, тебе чуть-чуть стало не очень, да. И вот когда милостыня происходит, то в милостыне тоже происходит вот такое исполнение этой самой заповеди. Когда человек понимает, что он должен милостыню оказать, он жертвует, а принимающий, он не просто принял, знаете, так: а, давайте мне там на карманчик тут наложить этот деньжат. Нет, за это нужно отвечать, это не просто так. Ты не заработал. Это если ты, допустим, там целый день картошку копал и зарплату получил, это все твое без вопросов. А когда ты просто сидишь, милостыню просишь, и тебе ее отдают, да, или там попросил тебе просто так далее, надо отрабатывать. И вот эта вот отработка, это как раз в том, что ты вот часть вот этой тягот этого человека, скорбей из-за грехов там или из-за чего еще, ты потащишь тоже на себе немножко, понимаете, да? Ну, адекватно той милостыню, которую ты получил. Поэтому христианин, если отдает милостыню, он должен понимать, что это за процесс, да? Что это не просто так. Ты такой обречен Христом на безденежье, ты его должен все отдавать. Нет, в этом процесс очень глубокий и очень серьезный, что если ты отдаешь, ты, получается, делишься своими тяготами. И тот, кто просто так принимает, он их принимает. Не отвертишься здесь никак. Это тоже надо понимать. Вот, то есть настроение у нас должно быть такое. Вот человек попросил, мы отдали и постараемся забыть. Это непросто, естественно, да? Будут, конечно, приходить мысли, помыслы, что как же, вот я Иванову Петрову дал 10 тысяч, они когда-то не возвращают. Все, я думаю, мы попадали в такую ситуацию. Но вот это специфика борьбы со сребролюбием, мы о ней поговорим. Но давайте сегодня, раз уже затронули эту тему, что это вот эти помыслы мы тоже должны отгонять напоминанием себе этой заповеди, да, как мы должны поступить и молитвой, да, и раскаянием. А вот эта вот самая тема под проценты, да, она настолько серьезная и настолько глобальная, что были исторические прецеденты, когда целые государства пропадали, так скажем, да, теряли свою самостоятельность только из-за того, что брали долг у соседей там, или у банков под проценты, да, и не могли выплатить, и потом там, у каких-то торговцев, ростовщиков, и люди теряли свое имущество, и государства даже, получается, вот, теряли свою самостоятельность. То есть это очень серьезные вещи. Серьезно еще и в том, что вот современная банковская система, да, собственно, вообще банковская система, она на самом деле вот построена, да, на ростовщичестве. Но сейчас мы не будем как бы осуждать это уже, получается, случившийся факт, да, что мир существует именно так. Но когда мы, вот помните, да, берем кредит, что такое кредит? Мы взяли денежкой, а дальше должны отдавать с процентами, да? И вот когда человек думает, вот я вижу там какой-то ларек, там быстро деньги, там или быстро кредит, или еще что, микрокредит, не читая ничего, подписывая, думает, вот я сейчас взял 10 тысяч, но ты потом, там, я, конечно, не знаю подробностей в разных компаниях, но там 60-50 вернешь. Только потому, что тебе сегодня приспичило 10 тысяч эти потратить. Вот это как раз, а ты потом понимаешь, что ты не можешь. Потом эти банки начинают звонить, коллекторные компании начинают тебе звонить, и люди попадают в такую кабалу. Вот это как раз и есть вот, жизнь под процентами. Прекрасная жизнь, свободная, да ничего подобного. 10 раз подумаешь, нужен ли тебе дополнительный Афон, и нужен ли тебе там еще дополнительная какая-то железяка, без которой ты жить якобы не можешь. Вот это попадание в несвободу. Вот оно как раз из этой серии. И поэтому, если христианин сам устраивает вот такую несвободу своему товарищу или человеку, который от него зависит, то это тягчайший грех, который обязательно будет Богом отмщен. Это тоже мы должны это с вами понимать. Различные игры на деньги. Ну, я думаю, что вы тоже понимаете, да, что такое тема игроков, что такое тема игры вообще, на деньги особенно. Когда мы разбирали с вами проявление смертных грехов, это тоже связанная с этим тема, когда, допустим, человек какое-то казино устраивает или устраивает эти самые интернет-сайты, на которых люди тоже как в казино, да, тратят деньги. Он тяжко смертно согрешает. Но и человек, который сам идет и играет, он же тоже грешит, получается, да? Тоже грешит, тоже согрешает. Тоже вот этому идолу поклоняется, идолу сребролюбия, потому что там такой сложный процесс получается, духовно, такой психологически душевный, да? Такая зависимость, потому что сейчас ведь говорится об игромании, да? Ведь игромания – это не только кто в танчики там играет там, или какие-то там экономические стратегии. А игромания – это в первую очередь про людей, которые денежку пытаются выиграть. Да? Что ты вот поиграл там в карты там, или что-то еще, да, и раз сумму хочешь выиграть. Или в эти автоматы, да, как они, однорукие бандиты называются. И вот участие христианина в этом деле тоже является грехом. Вот лучше не начинать, чем потом с этим идолом бороться. Потому что так затянет, что потом... вот у меня примеры просто перед глазами стоят женщин, которые рассказывали, как у них мужья спускали там в полчаса там, суммы, которые они копили там, на машины там, несколько лет, ужимались там вовсю, чтобы лишь бы в кредиты не залезть. А вот человек пошел, бах-бах, и получается там сотни тысяч на ветер пустил. Страдают, и потом вся семья страдает. И не только ты там чувствуешь себя, что тебя там помойками облили, а страдают люди, страдают твои близкие. Это понятно, да? То есть лучше совсем с этим не связываться никаким образом. Опять же, видите, вот это, весь этот разговор с сребролюбием связанный, он говорит о том, что живи посредством и будешь свободен. То есть свобода не в том, что ты обвешался вот этими прибамбасами дорогими. Оделся в дорогую одежду, ездишь на дорогой машине, живешь там в каком-то дорогом коттедже, отдыхаешь там на каких-то дорогих там пляжах, если они еще открыты будут, да? Но речь ведь о том, что живи по средствам. Вот все, что я описал, это на самом деле свобода ли? Да вовсе не свобода. Свобода – это когда ты не зависишь от этого. Когда ты пользуешься, я не говорю, что в нищете надо жить. Нищета – это тоже не свобода. А средний, стабильный достаток, когда есть у тебя, когда ты работаешь, когда жена работает, когда дети обуты, одеты, все есть, где жить, это норма, да? Но ты становишься свободным. Вот это вот очень важно осознать. А вся эта реклама, мне всегда забавно было, знаете, когда на каком-нибудь канале федеральном рекламируют какую-то такую машину, это вот мой дом надо продать, ваш дом, еще нескольких наших зрителей, и мы только тогда сможем купить эту машину. И спрашивают, зачем, да? Вот те люди, у которых такой достаток есть, они без этой рекламы знают, что эти машины есть. А зачем они рекламируются нам с вами? Вот отчасти, чтобы мы знали, да, что вот морковка там есть, вот там надо так жить, чтобы на такой тачке там кататься, а не на обычной, которую ты там купил. Это все из серии, знаете, забросов в голову людей, в умы людей, что надо жить именно так, что там красивая жизнь, а ты сейчас живешь не в свободе. И тем самым люди, проживая жизнь свою, да, они не становятся счастливыми из-за того, что у них там куча денег стало. Они, наоборот, себя считают несчастными, что у них, наоборот, не хватает. Потому что любой уровень дохода, он предполагает, что там еще какая-то своя морковка есть. Да? Если для одного там машина за миллион – это много, да? То для того, у кого миллион есть, машина за миллион – это несерьезно, надо там за 10. Да? Ну, там, я не знаю, как они, сколько они стоят, но примерно, да? Вы поняли, да, систему. И все не свободны. И чем человек более богат, он тем более не свободен, потому что там такие включаются уже ограничения, во что одеваться, как себя вести, там, с кем дружить, с кем не дружить и так далее. Вот человек, который живет посредством, он гораздо-гораздо свободней. Да, у него нет ничего, ну и что называется, и наплевать. Да? Что есть, то и зато и слава Богу. Поэтому, дорогие мои, это все на самом деле тема, связанная не с нуждой, а тема, связанная с головой, с мыслями, с идеями, с целями, которые человек вот себе поставил. Вот если есть у человека внутренняя цель, что вот ему вот не дать, не взять, вот надо, чтобы у него была вот эта... Сколько таких историй, Господи, помилуй, не поверите, это миллиард таких историй, ну, много, не миллиард, конечно, загнул я тут. Много таких историй, когда у людей реально они вот очень скромно живут, нет, полезли в долги, купили какой-то себе телек. Зачем? Там что смотреть-то в этом телевизоре, да? Купили, залезли в долги, в эти проценты, и потом ходят и жалуются. У нас денег не хватает. То понятно, вы сейчас на дядю там работаете. А кто виноват? Поэтому эта тема связана с головой, на самом деле. Не с кошельком, там, не с доходами, а с кошельком, с головой, в первую очередь. Что мы хотим, куда стремимся. Итак, давайте дальше приступим. Да? Жестокосердие к нищим и ко всем нуждающимся людям. Понятно, что эта тема непростая. Да? Среди вот этих нуждающихся людей, ну, многократно, я, по крайней мере, по приходской работе встречаю людей, которые хитрят. Да, и понятно, очень легко сбиться вот на жестокосердие, потому что многократно были истории, когда, значит, ты им помогаешь, он идет, там, напивается, этот человек, а пришел такой, говорит, я еду из точки А в точку Б, мне нужно на билетик, дайте, помогите, спасите, помогите там ради Христа, Господа нашего Иисуса Христа, там, ну, думаешь, ну, что не помочь-то, ладно, есть вроде возможность, дал ему. Он там через час где-то уже напился и уже забыл, что он тебя просил. Возвращает и снова тут же самую песню. Думаешь, ну вот тебе помог, да, человеку. Ну, многократно такое бывает. Особенно ну, к храму так почему-то относится, что здесь можно так прийти, что-то наплести такое. Да? Бывают реально нуждающиеся люди. Вот, и, конечно, нельзя ну, к ним жестоко относиться, что к первым, что к вторым. Тем более, что мы там глобально решить вопросы их не можем, мы можем частично чем-то помочь. Да? Я предлагаю, допустим, на приходе, если речь идет, немножко поработать. Да? И бывает очень забавно, когда человек только что из себя изображал такого смиренного, нуждающегося, говоришь ему, вот подмети двор, мы тебе поможем, там, покормим, там, денежку небольшую дадим. Говорит, что я там должен вам работать? Там, знаете, ну, понятно, что не получился спектакль. А бывают вот люди действительно нуждающиеся, которые ну, надо помогать. И вот мой опыт показывает, что среди прихожан, наоборот, нуждающиеся и не просят. Вот я часто очень огорчаюсь от этого, что узнаю, что человек нуждался. Сказал, что ты не пришел, ты не сказал. Он говорит, ну что там, у всех там свои проблемы. Думаешь, ну вот, реально нуждался, а не пришел. Да? Поэтому мы должны помогать. Мы с вами сегодня обсудили уже, да, духовное значение милостыни. И поэтому... Бог устроил так, что мир устроил так, вернее, сам ли мир так получился, что с Божьим попущением, конечно же, что у нас есть и нищие, и богатые, да? И это не случайно. Это не случайно. Одни должны помогать другим. То есть те, у кого есть достаток, они должны помогать нуждающимся. Вот так Господь устроил, чтобы был вот такой баланс. Не все равны, естественно, они не получатся равные. У нас никогда не будет в обществе равных. Так все устроено, что это все такая система, да, от общества. Кто-то обязательно будет управлять, кто-то будет управляемым, и это нормально. Ну, в нашем, я имею в виду, положении, да. Не в раю же все-таки живем. Так вот, нищие, они тоже и нуждающиеся, они нужны на самом-то деле, если так духовно оценивать, вот людям, у которых есть доход, да, есть чем поделиться. Поэтому мы не должны к ним жестоко относиться. Есть возможность, помоги, нет возможности, но хотя бы не осуждай. Да? Пройди мимо, хотя бы не осуждай. Уже будет хорошо, уже у тебя сердце, уже не будет, по крайней мере, в осуждении в сердце, если не можешь чем-то помочь. Следующее проявление страсти сребролюбия – это для тех братьев и сестер, кто думает, что в нас нет этой страсти. Да? Я в игры не играю, в долг не даю, к нищим отношусь нормально. Да? Чем могу, помогаю. Значит, что? Вывод: сребролюбия во мне нет. Проверяем себя. Болезненная привязанность к вещам, к деньгам, к материальному. Что значит болезненная привязанность? Потерял – стало очень невесело, да, стало очень грустно, стало очень жалко. Это может быть, вот бывают такие вещи, да, там получил зарплату, шел, там потерял кошелек, ехал на машине, царапнул бордюр, поцарапал крыло машины. Ну, поняли, да, такую историю? Любимую чашку пошел, разбил, там, любимый компьютер, надо работать, у тебя сломался. Мы спокойно к этому отнеслись или нам вообще жалко, да? Вот если жалко и есть вот эта вот болезненность, да, при том, что мы что-то потеряли, там вещи, деньги, какие-то ценности, то, что, может быть, оно и не ценно с точки зрения денег, но ценно с точки зрения вот нашей какой-то привязанности, да? Ну, вещь там сломалась, там, которую мы любим. Если вот эта вот болезненная привязанность есть, значит, сребролюбие у нас есть, да? Такой это симптом. Поэтому нельзя там щелчком пальцев перестать жалеть там любимую машину, там, любимую кружку сломанную, еще что-нибудь. Но учиться относиться к этому как к временному, потому что это реально временное, да, мы не возьмем с собой в тот мир эти вещи, ни машины, ни любимые чашки, ни квартиры, ничего. Да, нам, Богом, они даны в пользование. Поэтому пользоваться надо, беречь надо, но привязываться не надо, вот о чем речь идет, да? То есть тут самые главные слова – болезненная привязанность, да, к вещам, к деньгам. Следующее. Это тоже связанное проявление сребролюбия, связанное не с нуждой, да, не с тем, что человеку там есть нечего, а именно с идеями, да, с идеями, с головой, с сердечным настроением, желание обогащения. Это когда человек именно живет вот этой самой темой. Вот ему хочется быть богатым. Ему кажется, что это богатство даст ему много-много там чего. Ну, действительно, наличие денег, оно дает возможности легко удовлетворять свои страсти. Какие там у тебя есть. Но богатство же, оно еще предполагает ответственность, на самом деле, если это о христианах речь идет. О том, что ты должен милостыню оказывать. Да, ведь? То есть тебя поставили распорядителем хозяйства, чтобы ты помогал другим, да, был таким инструментом промысла Божьего. А человеку кажется, что это только вот одно наслаждение, что вот ты должен наслаждаться. А у нас в мире так не получится. Мы здесь живем и должны только трудом, да, получать свой доход. Потому что, сами понимаем, вот изначальные наши беседы вспомнить, какое благословение дал падшему Адаму Господь, да, здесь на земле. Трудиться в поте лица своего. Да, в труде, в поте лица своего зарабатывать хлеб свой. Так что вот просто так, что раз ты случайно нашел клад и появился американский дедушка вдруг, который оставил тебе наследство, ну это глупости. И постоянно думать об этом, это уже этому идолу служить. Да надо не об этом думать. Знаете, вот сколько приходится общаться с людьми, бывают так вот молодые пары, вот взяли в ипотеку квартиру, оба работают, выглядят хорошо, одеваются неплохо, питаются нормально. И вот у них начинаются вот эти скандалы, что жене надо больше, муж не может больше, потому что он и так на четырех работах работает. И вот эти вот, знаете, вот эти вот страдания, они основаны как раз вот на этом. Вот хочется сейчас быстро и много. Не хочется сейчас вот отодвинуть в сторону, спокойно работать, жить на то, что есть, и радоваться тому, что у тебя есть муж там, или жена, там, да, или дети, там, или вообще все, что вообще жизнь, которая у тебя есть. И вот проживают люди, к сожалению, вот в этом самом тумане, думая, что вот обогатившись, там, глядя на лощеные картинки там, каких-то богатых или якобы богатых людей, что вот там самая настоящая жизнь. Да, у меня вообще большой вопрос. Они, конечно, живут своей жизнью, я ее на самом деле не знаю, не могу там точно говорить, но живи посредством и будь свободен, мне кажется. Вот это вот главный должен быть наш тезис такой. Приобретение сверхнеобходимого. Сверхнеобходимое – это когда вот у тебя есть, ну, что, например, ну, необходимые комплекты белья. Зачем вагон белья покупать, думая, что потом наступит время, когда тебе это не понадобится, а в магазинах не будет. Если такое время наступит, тебе и белье не понадобится. Сами понимаете, да? Что должно, какое время наступить, когда у нас не будет элементарного? Что-то война, какой-то страшный кризис, там, я не знаю. И запастить всем-всем навсегда-навсегда не получится тоже. А, к сожалению, вот, если человек вот так настраивается, что я надеюсь на себя, да, на свое богатство, не богатство в виде там, огромного счета там, в долларовом эквиваленте, а богатство в виде каких-то накопленных средств. Да? Вот как эта эпидемия у нас, пандемия началась, да, что начали скупать? Гречку там и так далее. Да? Вот запасаемся, что якобы мы там с мешком гречки долго проживем, но долго-то не проживем. А бывают такие истории, когда у людей просто все квартиры и дома захламлены вот этими запасами. И они, получается, получая за свой труд какие-то средства, их пустили не на семью, не на детей, да, а вот именно на накопление каких-то этих вот шмоток. Для чего? Да? А потом, знаете, регулярно бывает, приносят после какого-нибудь скончавшегося человека там, тюки белья, где там штампы там, РЖД там, 60-е годы. Зачем ты их копил? Зачем? Это все нужно. Поэтому живем посредством. Не ставим себе цель выживания в гражданской войне в течение многих лет, да? Ну, потому что это уже немножко на паранойю будет похоже, если мы будем так думать, что мы вот сможем прям что-то прям накопить. Живем посредством, пользуемся тем, что есть, Бога за все благодарим и не попадаемся вот на эти мысленные ловушки, потому что это все связано с мыслями. Ну, на этом, наверное, сегодня все, дорогие братья и сестры. Я благодарю вас за внимание к нашей передаче. Помоги вам Господь. Всего хорошего. До новых встреч.